«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Это радио «Спутник», Эдгард Запашный, Татьяна Ладяева в эфире.
Еще раз, да, всех приветствуем, кто только что присоединился и кто продолжает нас слушать.
В нашем прошлом эфире, на прошлой неделе, мы разговаривали с сотрудником Сколтеха и Ильей Гамырановым, и на Татьянин вопрос, какие самые умные животные топ-3, он неожиданно для меня, между прочим, потому что у меня был другой список, я для себя определил, что это обезьяна, дельфины и слон, он вдруг назвал на первых двух пунктах,
позициях, да.
Да, птиц, жако, ворона, и только потом стал перечислять обезьяна, дельфин и слон.
Получается, у нас топ-5 было, но первые два пункта это были вороны и попугай.
И попугай, да.
Да, то есть вот мы удивились.
Является ли это его субъективным мнением или специалисты готовы подтвердить, мы решили уже в этом эфире. Друзья, я с удовольствием хочу представить вам орнитолога Ольга Игоревна Роздина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот если бы вам задали тот же вопрос, вы бы своих подопечных любимых птиц вставили бы в топ-3, в топ-5 самых умных животных?
Они другие. Они не млекопитающие, поэтому у них немножко по-другому работает мозг. Но, безусловно, врановые, они, в общем, дадут 100 очков во многих вещах, потому что птицы обладают такой уникальной вещью, как зрительной памятью. То есть, вот представляете, пингвин приходит, вот императорский пингвин после кормежки приходит в стадо огромное, там колония, допустим, там несколько тысяч пингвинов, ему надо отыскать в лицо свою половинку.
Они вот отличают, да, получается?
Да, вот это совершенно уникальный факт, который, во-первых, ставит птиц, я не знаю, млекопитающие, они больше ориентируются на запахи, то есть у них больше альфакторная такая компонента, а у птиц именно зрительная. И это, в общем, делает их абсолютно уникальными. Кроме того, у птиц нет рук, которые позволяют манипулировать, а у них есть уникальный клюв, который позволяет и чистить оперение, и вот манипулировать какими-то предметами, особенно врановые. Вот чудесный совершенно представитель новокаледонские вороны. Это что-то уникальное, как они вот как палочкой ухитряются добывать себе клювом, берут палочку и добывают себе из-под коры личинок насекомых. То есть манипулятивная деятельность, вот она вот тоже уникальна. Поэтому, ну, сложно сравнивать, но, безусловно, некоторые группы птиц, они очень умные.
Ну, подождите, вот этот вопрос задают мне, он всегда вызывает улыбку, как вы отличаете своих тигров, потому что, ну, для человека непосвященного они действительно все одинаковые, я вижу миллион отличий, однако, вот вы сейчас сказали, для меня два пингвина – это все равно одинаковых.
А если там целая стая, вообще
это,
да, не разберешься.
Если это действительно вот так вот визуально пингвины настолько сильно отличаются?
Все птицы великолепно.
То есть я вот пойду сейчас голубей кормить, и каждую... Нет, ну я понимаю, что бывает белый, бывает коричневый, серый, потемнее. То есть так я их, конечно, смогу. Но вот будет у меня 5 одинаковых сидеть, я их никогда не заметил. Они местами поменяются, я, конечно, не замечу.
Это особенность,
да,
вот восприятия человеческого.
Угу.
Большинство млекопитающих ориентируется в первую очередь на запах. Ну, обезьяны, наверное, и на запах, и на внешность. Я там не буду спорить, я не так глубоко в этом вопросе. А вот птицы, у них уникальный талант. То есть они людей, вот, ну, все эти легенды о воронах, которые своих обидчиков запоминают, а потом обгаживают им машины. Но это же не на пустом месте.
Это правда?
Абсолютно. Они злопамятные, у них великолепная память. Они различают людей в лицо, они знают, кто им... Вот, если ворона, постоянно пара ворон гнездится во дворе, они знают всех.
То есть они увидят, что вот это Ольга, это, да, Татьяна, это Игорь.
Они всех обитателей двора, жителей двора будут знать в лицо, будут знать, от кого можно ждать камень, а от кого можно ждать там какую-нибудь вкусняшку.
Понятно вам, друзья? Поэтому если вы там удивляетесь, почему вы к машине подходите и там постоянно что-то видите, вот подумайте над своим поведением.
Скажите, пожалуйста, почему наш прошлый спикер Илья выделил жако?
Мне кажется, это, в общем, чисто человеческое восприятие, потому что жако достаточно давно содержится в неволе, и в неволе у них, во-первых, жако – уникальный звукоподражатель, уникальный. И, кроме того, вот по вот моим личным наблюдениям, ну и вот, как мне говорили мои знакомые, которые держали жако, они еще способны ситуативно реагировать на... То есть не просто звук подражать, а говорить так, что как будто они отвечают действительно, вот, грубо говоря, вступают в диалог. Угу. То есть если там, вот я знаю, мне знакомый рассказывал, что когда открывали балкон, то Жако у него говорил, давай оденем пальтишко.
Вот, это есть, означало, что, и, значит, ему прохладно, холодно, да,
стало? Прохладно, что там, давай оденем
именно
пальтишко.
В этот момент он это,
да,
говорил?
Да, именно вот в ситуации, когда открывался балкон.
То есть это говорит о сознании?
Но это говорит о том, что птица в данной ситуации говорит вполне осознанно, что ей некомфортно. И вот она запомнила, что вот это звуксочетание соответствует тому, что ей некомфортно, и люди воспринимают и закрывают балкон.
А правда, что птицы начинают говорить от одиночества?
Нет, просто есть виды птиц, которые способны к звукоподражанию. Есть виды птиц, которые не способны к звукоподражанию. А в неволе, да, ну, то есть это для них такой способ общения, не от одиночества. Это можно сказать, что от одиночества, но просто если он сидит один в клетке, он не будет разговаривать.
А если... Не будет.
Не будет. Ага. А если с ним контактировать, если с ним разговаривать, если с ним вступать вот в контакт, то, конечно, он вот будет отвечать, реагировать на контакт.
Вот у меня тут сразу возник вопрос. Вспомнила я сейчас, не всегда вспоминаю этого персонажа своей жизни, был у меня когда-то, я была очень маленькая, попугай. Значит, я сейчас специально проверила, это карелла, птица семейства какакаду, наверное, очень популярная,
да,
порода, мне кажется.
Карелла.
Да,
угу.
Вот я помню, я была маленькая, и я все мечтала, сидела он один в клетке, но я каждый день с ним общалась. И каждый день я повторяла одну и ту же фразу. Значит, его звали Гога, и я говорила: «Гога хороший». И вот я все ждала, когда он эту фразу начнет повторять. Я прям сидела, повторяла: «Гога хороший», «Гога». Не научился.
Карелы просто мало способны к разговору.
То есть все-таки не каждый попугай.
Да, разумеется. Да, у меня, я держала пару карел, мне в свое время их отдала одна женщина, замечательная совершенно была пара. Они жили вдвоем и размножались. Вот их дети, которых я там раздавала знакомым, они некоторые говорили, но очень мало. По сравнению с Жако, и вот лексикон Жако, я, конечно, врать сейчас не буду, 100-150.
Но это все-таки повторение каких-то заученных фраз?
Да,
или
конечно.
Это прям общение?
Нет. Это повторение фраз, которые он слышал от людей, но при этом он может запоминать ситуацию, в которой вот он эту фразу произносил, и таким образом это, в принципе, можно считать и в том числе и общением. То есть это, грубо говоря, как у собаки. Ты берешь поводок и говоришь: «Пойдем гулять», и она запоминает эту фразу.
И бежит. Да.
Да, и для нее «пойдем гулять» – это значит, что с ней идут гулять. Жако, ну вообще вот некоторые, белолобые амазоны тоже, некоторые есть очень звукоподражательные птицы. Волнистые попугайчики, кстати, гораздо способнее карел. Они гораздо чаще вот начинают говорить.
Скажите, пожалуйста, ну вот есть устойчивое мнение, что птица – это существо, которое летает. Однако есть ряд птиц, которые не умеют летать, да, самые известные – это страусы, киви. Вообще справедливо их назвать птицами?
Ну, разумеется. Морфологически они птицы же. Ага. Они генетические птицы, они исторические птицы. Ну, филогения – это вот история развития. То есть они просто отказались от полета. Ну, вернее, может быть, они даже и не летали, но вот когда происходило вот разделение, я глубоко не полезу в эти дебри. Mm-hmm. Они на самом деле и ученым-то, вот, которые непосредственно этой проблемой занимаются, не очень как бы понятны. Но, в общем-то, считается, что предки пингвинов, допустим, тех же самых, они летали. Угу. Они сознательно отказались от полета в пользу водного образа жизни. То есть вот то, как они ведут себя под водой, это называется подводный полет. То есть у них все мышцы, все адаптации пошли именно к вот подводному полету.
А почему вообще такая необходимость? Ведь, наверное, была какая-то, отказываться от,
да,
этого полета?
Да, сколько там еды-то пропадает.
Ареал обитания, да?
Нет, это именно вот еда-то пропадает. Рыба.
Угу. Есть хотя бы. В пользу
рыбы.
Вот и всё, да.
То есть они просто отказались. То есть они выходят, они для них сушу используют, для гнездования, почистить. Потому что, допустим, императорские пингвины, это я просто этого не знала, я услышала это вот в фильме BBC, совершенно замечательный, про императорских пингвинов. Когда вот, значит, они, наконец, вот эти молодые пингвины доходят до воды, они на 3 года уходят под воду. Они 3 года живут в океане. И им совершенно суша не нужна.
В смысле, не возвращаются на берег просто?
А достигнув половозрелости в 3 года, они возвращаются на места гнездования и включаются вот в этот цикл размножения.
А до этого...
Три года они плавают в океане.
И спят в воде, да?
Да. Ого. И вот они на 3 года уходят под воду, и об этой стороне их жизни вообще мало известно.
Я так понимаю, что мы много всего не знаем. Ну вот рассказываем, что успеваем, по крайней мере, для нашего
слушателя. Я тоже не знал, что пингвин 3 года может не возвращаться на берег.
Императорский пингвин, подчеркиваю.
А вот скажите, пожалуйста, царь зверей – это лев. А такое понятие царь птица есть?
Нет, ну чисто, опять же, людское восприятие. Это, конечно, беркут совершенно замечательный, великолепный крупный орел. У него затылок такой и часть головы золотистого цвета. Поэтому вот, наверное...
Другой... А павлин, вот мне сейчас вспомнил.
Ой, всё. Туп как пробка. Туп глуп абсолютно.
То есть...
Но красивый.
Но красивый, да.
А голос, про голос я вообще умолчу.
То есть в мультике про Мюнхгаузена не наврали?
Нет, он туп абсолютно. При этом он совершенно вот пуленепробиваемый, потому что я, по-моему, Гржимика прочитала в свое время такую историю. Стояла машина в естественном обитании павлина, где-то там на границе вот джунглей, и павлин захотел сесть на руль и сел. Через лобовое стекло. А потом мне сотрудники в свое время питерского, тогда еще ленинградского зоопарка рассказывали, а у них павлин, там такие стеклянные витрины были, павлин изнутри захотел сесть на перила, который снаружи, и тоже сел. В общем, меня это не удивляет. То есть вижу цель, верю в себя, и
нет препятствий. Слушайте, это очень интересно. Ольга Игоревна, сейчас у нас сентябрь. Многие птицы, я так понимаю, что уже в процессе, да, какого-то некого полета или подготовки к этому.
Да некоторые уже улетели.
Вот, давайте расскажем. Кто остается-то все-таки?
Ну, в первую очередь остаются, значит, наши городские птицы. Это голуби, воробьи, вороны, серые вороны. Последние годы, думаю, даже на последние десятилетия, в Москве активно остаются скворцы. Они переключились на питание хлебом, что меня вообще сильно поражает. На Курском вокзале я, допустим, регулярно наблюдаю сцену, как те же скворцы устраивают драки с голубями, мордобитие за какой-нибудь кусок хлеба, который там кидают.
Угу.
Вот они остаются зимовать. Вот это новое такое. Вот, а из таких более-менее, вот, опять же, обычных птиц, это синицы, все наши группы синиц, то есть большая синица, лазоревка, ну, это в первую очередь то, что сейчас в Москве можно наблюдать, гаечки зимуют и бруголовые, ну, они в Москве их нету, и они, в общем, достаточно редкие, и по Подмосковью достаточно редкие, хохлатая синица, московка синица зимуют. Вот, дятлы все зимуют наши, малый дятел, малый пестрый дятел, большой пестрый дятел, тот же белоспинный дятел, который встречается, и поползни, вот большой поползень. Причем они, вот синицы, дятлы и поползни, они зимой объединяются в стайки. И вот такая вот синичья стайка такая вот, ну, там доминирует, конечно, большая синица, она такая злобная, агрессивная птичка, но к ним с удовольствием и лазоревки подключаются, и вот они кочуют по лесам, по паркам такими вот стайками. Снегири и наши, собственные подмосковные, и плюс прикочевывают с севера. Дрозды-рябинники, когда много рябины, в те годы они остаются тоже, причем достаточно большие стаи. Свиристели с севера подтягиваются. Замечательные, совершенно удивительные, фантастически красивые птицы с совершенно фантастическими перышками. Зимуют вот неожиданно зарянки, иногда допоздна остаются, то есть до декабря остаются, а в феврале уже появляются, то есть если откочевывают, то недалеко. Я слышала, ну, видела даже фотографии, выкладывают наши бедвочеры, крапивники зимуют, птичка крохотулька.
Я вот единственное, что уверена, многие названия, которые мы сейчас слышим, мы на самом деле не можем их, наверное, представить. Ну, вот если да, если мы не специалисты по птицам, поэтому, друзья, надо переслушать и вот еще раз потом вбивать в интернете, потому что я уже где-то на половине не понимала, как эта птица выглядит.
Не, ну, крапивничка – это совершенно такая фантастическая птица с огромным голосом, крохотулька. Ну, просто махонечка такая. И тоже, оказывается, зимой.
С огромным голосом?
Очень громким голосом.
Громким.
Она замечательно поет, у нее такой громкий, хорошо поставленный голос. Ну, крохотулька такая.
А вы по голосам различаете птиц?
Ну, это вообще любой орнитолог должен различать. Это основная возможность отличать птиц, потому что многие, допустим, те же виды пелочек, они визуально очень слабо различимые, а по голосу они различаются замечательно.
Ольга Игоревна, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к людям, которые в домашних условиях держат у себя птиц?
Положительно, если они действительно вот фанаты этого дела и соблюдают все.
Птица должна летать?
Ну, вопрос дискуссионный.
Вот.
Я 30 лет отработала в московском зоопарке, поэтому, честно говоря, все эти рыдания насчет того, что птички в неволе, я вообще не приемлю.
Угу.
А давайте объяснять, почему.
Потому что, ну, Дарла надо читать, он на эту тему гораздо лучше меня высказался. Ну, в общем-то, птица в неволе, она себя чувствует достаточно комфортно, если соблюдены ее требования. То есть, если у нее нормальные корма, если у нее нормальная клетка с хорошо отработанными присадами, И, собственно говоря, изучение птиц, вот я читала, у меня есть совершенно великолепная книжка, ну, правда, ксерокопия, Свирской был такой в XIX веке, вот тоже вот как бы любитель птиц, который держал птиц. И вот настолько у него все это отработано, настолько вот у него по каждому виду свои рекомендации, как надо держать. Конечно, а собак, как некоторые держат, убила бы, вот как без выгула, без всего. Некоторые вообще даже ухитряются их в этих клетках держать, но это же тоже не жизнь. Если соблюдены основные нормы содержания птицы, почему бы и нет? Это же огромное удовольствие, это огромное общение с птицей.
Но надо выпускать все равно, допустим, на час, может быть, полетать там раз в несколько. Нет, не надо.
Если птица адаптирована к клетке, зачем? Наоборот, в квартире гораздо больше опасностей. Птица может разбиться о стекло. Там. Я, например, знаю историю, когда тот же попугай Карелла сел на дверцу шкафа и закрыли дверцу, отрубили ему пальцы.
У меня сестра младшая один раз, улетел попугай.
Скажите, пожалуйста, сейчас в нашей стране запретили самовыгул собак, да, ну, животных. А вообще птица способна на самовыгул? Вот у вас много лет живет там попугай какой-нибудь.
Я слышала истории такие, да.
Открываешь, он полетает, вернется?
Не в наших условиях.
Что это значит?
Ну, дело в том, что в городе птица теряется.
Стресса много?
Нет, даже не стресса, просто вот эти вот окна...
Не понимают, какое окно?
Я, в принципе, допускаю, что на дачном участке, вот в индивидуальной застройке такое возможно. Я, допустим, видела такие классные ролики в интернете, как товарищ, это Юго-Восточная Азия где-то, несколько попугаев, больших попугаев, ара, у него были, по-моему, сине-желтые и красные ара. Прям стайку ара выпускает, они летают, потом к нему он свистит, и они к нему прилетают. Вот, то есть, в принципе, если этим специально заниматься, да, это возможно. Но, опять же, вот это с интеллектуальными птицами. Допустим, я знаю истории, что с галками так делают, с врановыми, с воронами так, наверное, можно делать. Но в городе это достаточно сложно.
А вот такой совершенно глупый вопрос, может быть, но я, честно, не знаю на него ответ. Когда я спрашивала, да, кто у нас улетает, кто, зимовать, да, там куда-то в теплые края, кто остается, а как, птица понимает, куда лететь? Вот как этот механизм работает?
Именно механизм во время миграции?
Да.
Это уже достаточно хорошо изучено. Птица ориентируется по Солнцу, по звездам и по магнитному полю Земли. Это очень хорошо изучено. Есть специальные методики этого изучения. Изучали и в планетарии, где вот им как бы меняли расположение звезд. Есть даже специальные такие клетки, где птица, как бы вот, когда она находится в состоянии миграционного беспокойства, она в определенном направлении пытается лететь, царапать там как-то. Ночью звезды, если они видны, если не видны, магнитное поле Земли, а днем, конечно, Солнце. У птиц встроенные часы, они абсолютно точно знают, какой сейчас момент времени идет.
А есть ли такие примеры, я не знаю, можно глупый пример, что раз куда-то и птицы не туда прилетели, аномально ошиблись, стая аистов прилетела в Австралию.
Нет, с аистами это невозможно, а вот молодые птицы, бывает вот уже несколько случаев, даже на моей памяти я консультировала, фламинго в район Якутии молодой залетел.
Один?
Один молодой фламинго.
То есть они по одному тоже летают?
Видимо, там он или от стаи отбился, или, может быть, непогода какая-то была, или один действительно полетел. Вот в Якутию залетел, я консультировала вот даже людей, которые вот его поймали. Вот, и до этого были истории, была более того, вот это даже вот в аналы вошло, но это где-то, по-моему, в 50-е годы прошлого века, индийского журавля поймали под Якутском. Вот что он там делал, совершенно непонятно, но его, поскольку добыли, то это достоверный факт.
То есть, смотрите, на всякий случай, если вдруг к вам, не знаю, где вы живете, но к вам прилетела птица, вы видите, да, вот, что та, которая не должна тут быть, надо куда-то позвонить.
Ей нужна помощь, да, этой птице? Вот как
помощь если оказать? Птица на крыле, и нет там катастрофических погодных условий, не трогайте ее. Она, опять же, вот в бытность...
Сама
когда...
улетит.
Да. В бытность, когда я работала в зоопарке, к нам приносили, карастели приносили из Москвы, из вестибюля метро, вальдшнепов регулярно приносили. Причем вальдшнеп, он в неволе живет, а практически не живет, его невозможно приспособить самостоятельно, приучить брать еду. Вот. Птицы попадают в городе, именно в городе. Бывают, ударяются об витрины, об стекла, и какое-то время теряют ориентацию. Если у него нет серьезной черепно-мозговой травмы, то надо просто пару дней побыть в спокойном месте, чтобы птица пришла в себя. Да?
Есть у меня один такой вопрос, Ольга Игоревна, как профессионал, вы мне сейчас должны либо поругать, либо похвалить, либо, может, скорректировать как-то мои действия. Значит, есть у меня одна традиция с одним знакомым. Гуляем по набережной, любим покупать хлеб и кормить. Ну, соответственно, кто там получается?
Поругаю.
Да? Вот.
Ой, поругаю.
Утки, кто там, воробьи, голуби. Ну, вот, собственно говоря, три вида.
Не надо этого делать.
Почему?
Не надо этого делать. Во-первых, хлеб вообще плохая подкормка.
Может быть, не хлеб, вот тогда вот расскажите.
Не хлеб, да я не знаю, в городе комбикорма-то не купить, но лучше зерно какое-нибудь.
Зерно.
Зерно, конечно.
Ну, хорошо, это вы сейчас поругали, потому что неправильное питание, вы за ЗОЖ для
хлеб...
птиц? Или сам факт, не надо?
Нет, кормить в городе, ну, а почему нет? Ну, и городская популяция, она как бы ориентирована на кормежку. Ну, вот, допустим, голубей я бы не кормила вообще.
Так потому они сами прилетают. Ты хочешь шуток покормить, но у голуби тут уже выстроились в очередь.
Это я понимаю. Это, но дело в том, что голуби, они, особенно когда их кормят хлебом, вот, у них и провоцируют многие кишечные заболевания, а голуби и так носители достаточно большого количества опасных, в том числе опасных для людей заболеваний. Они тот же самый вот пситокоз разносят, то есть хламидия пситачи, которые голуби, городская популяция носитель, сальмонеллез, вот это помет голубиный, когда высыхает, начинает носить, то есть сальмонелла, она в воздухе просто летает.
Так, с этими понятно, а воробьи, утки тоже не стоят?
С воробьями беда. Воробьи сейчас в городе стали очень редкие, это связано с тем, что начали выкашивать газоны, и практически пропали сорные растения. А воробьи, особенно вот когда выкармливают молодняк, им насекомые нужны, которые вот на этих газонах. Воробьи сейчас в городе стали очень редкими. Более того, у нас, по-моему, даже какой-то год наши орнитологи объявляли год домового воробья, потому что их действительно стало очень мало.
А они нужны?
Да. Воробьи как раз, да, они.
И вот если мы видим воробья, нам надо его покормить или что-то как-то вот обычный человек может поспособствовать его выживанию?
Нет,
не
просто
знаю.
Подкормка, конечно, не будет способствовать. Угу. Это надо какую-то специальную городскую программу по сохранению каких-нибудь бурьянов. Там. Вот я, допустим, помню, вот опять же, вот лет там, 20 назад вот такое растение спарыш везде росло на газонах. И как воробьи на нем кормились? А сейчас спарыш выкашивают, и он не успевает вот до семян вызреть. И, собственно говоря, воробьев именно с этим стало. А утки? Утки вообще как бы они сугубо привязаны к человеческой деятельности, потому что не будь человеческой деятельности, водоем бы замерзали, и утки бы улетали. Поэтому, ну что, ну кормите уток, если вам это нравится. Я...
Ну это же сам, да, ради самого процесса,
да.
Но вы меня поругали. Я подумаю, как минимум
нет,
про то, чтобы
надо.
Хлебом, да,
хлебом
не
кормить. Хлебом не надо. Да. Можно там, я не знаю, какие-нибудь, вот, ну лучше всего, конечно, комбикорм, но его не достать. Ну, зерно какое-нибудь, и то лучше будет.
Ну, понятно.
Это хорошо, просто поясните, почему? Это опасно для здоровья?
Да, 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 конечно. Это очень сильно. Дело в том, что хлеб начинает бродить, особенно когда скармливают вот хлеб, который плесневел, это вообще
нет, а если свежий?
Ну, свежий, но все равно там вот там он разбухает и нарушает пищеварение.
Ну,
и это по-любому ухудшает вот иммунное состояние самой птицы.
Помимо воробьев, есть ли еще какие-то птицы, которых вот становится, вы замечаете, что их меньше становится?
Снегири.
Нет, снегири это год на год не приходит. С некоторых годов их очень много бывает. Сажайте рябину, вот замечательно совершенно. Рябине кормятся и свиристели, и вот дрозды-рябинники. Это просто великолепно там. И синички могут поклевать, кормушки для синиц зимние.
Это, кормушки стоят делать?
Это очень хорошая вещь, но только зимой, не в летнее время, а вот в зимнее время, когда птица находится в достаточно таком шатком состоянии. Потому что, опять же, человек истребил естественную возможность, где им кормиться, те же бурьяны. И, ну, вот как кормушки, как альтернатива бурьянам.
К сожалению, наш час подошел к концу. Татьяна
Много
Ладеева,
всего нового узнали, да. Эдгар Запашный.
Татьяна Ладеева и Эдгар Запашный провели для вас этот час, но самое интересное, это было послушать вот зоолога Ольгу Игоревну Роздину, потому что много полезной информации, нужной информации. Друзья, впереди зима. Переслушайте
кормушки,
наш эфир
да.
еще раз, вы его найдете в интернете. Делайте кормушки, не кормите хлебом, но животным нужна помощь. Я благодарю вас за этот эфир.
Спасибо.
До свидания.
Живая природа с Эдгардом Запашным.